9. Удары шпагой, дубиной и другие приключения. Репетиция окончилась. Удалившись в свои уборные, комедиантки разделись и облеклись в обыкновенные костюмы. То же самое сделал Сиганьяк, но оставил у себя в ожидании нападения шпагу Матамора. Это был добрый старый испанский клинок, длина которого равнялась голодному дню, а рукоятка была железная, точеная, как раз по руке, и мужественный человек, владевший этим оружием, мог отражать и наносить удары, правда, не смертельные, потому что по обычаю театральных героев оно было затуплено. Но во всяком случае шпага могла сослужить службу в схватке с лакеями мстительного герцога. Мускулистый, с широкими плечами, Ирод в качестве хорошего товарища взял с собой дубинку, служившую ему для того, чтобы подавать сигналы, когда поднимать занавес. Этой палицей, которую он размахивал как соломинкой, он обещал искровянить негодяев, если они осмелятся напасть на Сиганьяка. Не в его характере было оставлять друга в беде.
«Капитан», — сказал он барону, когда они очутились на улице, — «предоставим дамам отправиться вперед. Их визг нас оглушит. Пусть их проводят Леандр и Блазий. Один фат и труслив, как луна, другой чересчур стар, и сила изменит его мужеству. А с нами останется Скопен. Он слывет за самого лучшего борца, подставит ножку и в одну минуту уже вы на спине. Он опрокинет, как поросят, одного или двух мерзавцев, если только они на нас нападут. Во всяком случае, дубинка моя не отстанет от вашей рапиры. Она в вашем распоряжении».
«Спасибо, милый Ирод», — отвечал Сиганьяк. «Предложение этого нельзя отвергнуть. Но примем меры, чтобы нас не атаковали внезапно. Будем идти друг за другом на некотором расстоянии и непременно посередине улицы. Надо, чтобы эти мошенники, скрывающиеся у стен, в тени, вышли из мрака, и пока они добегут до нас, мы успеем их рассмотреть. Тогда я вытащу шпагу, вы замахаете вашей дубинкой, а Скопен будет иметь время размять ноги, чтобы броситься вперед и гибче действовать». Сиганьяк шел во главе маленького взвода и благоразумно двинулся по улочке, отделявшей Жедепом от гостиницы «Французский герб». Улочка была черная, извилистая, со скверной неровной мостовой и точно нарочно была приспособлена для внезапных нападений. Ставни и навесы удваивали густоту мрака, отбрасывая тени, и служили прекрасным средством для засады. Дома спали, ни в одном окне не было света, и в эту ночь не светила даже луна. Баск, Азалан, Лабриш и Мериндоль, гайдуки юного герцога, уже около получаса ожидали капитана Фракаса, который не мог вернуться в гостиницу другой дорогой. Азалан и Баск забрались в амбразуру ворот с одной стороны улицы, Мериндоль и Лабриш, прижавшись к стене, стали друг против друга таким образом, чтобы колотить Сиганьяка по способу кузнецов, бьющих молотами по наковальне. Группа женщин, провожаемая Блазием и Леандром, прошла, значит, Фракас не замедлит последовать за ними. Они крепко стояли на ногах, крепко держали в руках свои дубины, готовясь приняться за дело, и не думали, что им окажут большое сопротивление, так как обыкновенно поэты, шуты и мещане, которых знатные особы изволили приказывать бить, кротко подчинялись судьбе и только подставляли спины. Сиганьяк, у которого было острое зрение, несколько минут уже как разглядел, несмотря на очень темную ночь, четырех нахалов, остановился и притворился, что хочет вернуться назад. Маневр этот вывел разбойников из нерешимости, и, увидев, что добыча готова выскользнуть из их рук, они покинули свою засаду и бросились на капитана. Первый подскочил Азалан, и все стали кричать:
«Бей его! Лупи! Капитану Фракасу от его милости герцога!»
Сиганьяк несколько раз обернул вокруг левой руки плащ, так что образовалось что-то вроде непроницаемой муфты. Этой муфтой он отразил удар, нанесенный Азаланом, и, в свою очередь, ткнул его рапирой с такой силой в грудь,
что несчастный упал в грязь самым позорным образом, задрыгав ногами в воздухе, а шляпа свалилась с головы. Если бы рапира была отточена, она, пронизав человека насквозь, вышла бы меж плеч. Но, несмотря на плохой пример товарища, Баск мужественно двинулся вперед. Тут страшный удар плашмя рапирой по голове распластал его фетровый колпак, и из глаз посыпались искры в эту ночь, черную, как душа грешника. Палица Ирода сшиблась с дубиной Мирендоля и разбила ее вдребезги. Видя себя обезоруженным, он побежал. Не без того, однако, чтобы ему не досталось по спине. Удар был страшен. Лопнули его помочи. Подвиг Скопена был таков. Он обнял Лабриша поперек тела быстрым и неожиданным движением и сжал с такой силой, что тот не мог махнуть своей дубинкой. Потом, схватив его левой рукой, толкнул правой, и затрещали позвонки. Приподнял с земли, нанеся по его икрам удар ногой. Удар, которому нельзя было противиться, как сильной пружине арбалета, и кинул на мостовую на 10 шагов от себя. Затылок Лабриша попал на камень, и столкновение это было из самых неприятных, потому что исполнитель мстительного поручения Валамбреза остался лежать без сознания на поле битвы, как труп. Теперь улица была свободна, и победа на стороне комедиантов. Азалан и Баск поползли на четвереньках, чтобы укрыться в тени какого-нибудь навеса и собраться с духом. Лабриш лежал поперек ручья грязной воды, как пьяница. Мирендоль, которому досталось меньше всех, навострил лыжи. Судьба всегда распоряжается так, что кто-нибудь переживает крушение и может о нем рассказать. Тем не менее, приближаясь к отелю Валамбрес, он замедлил шаг, потому что должен был очутиться перед лицом гневного герцога, не менее страшного, чем дубина Ирода. При этой мысли пот проступил у него на лбу, и он перестал чувствовать боль в вывихнутом плече, у которого висела рука, неподвижная и безжизненная, как пустой рукав. Едва он вошел в отель, как герцог, которого мучило нетерпение узнать, удалась ли экспедиция, велел его позвать к себе. Мирендоль появился, чувствуя себя в затруднительном и неловком положении. Рука его страшно болела. Из-под смуглой кожи его проступала зеленоватая бледность, и под жемчужинами выступал на лбу. Не шевелясь и молча стоял он у порога комнаты, ожидая слова ободрения или вопроса со стороны герцога, который только хмурился. «Ну?» — сказал шевалье де Видоленг, видя, что Валамбрес смотрит на Мирендоля гневным взглядом. «Какие новости принес ты?» «Дурные. Потому что физиономия у тебя не очень-то торжествующая».
«Господин герцог», — отвечал Мирендоль, — «не может сомневаться в преданности, с какой мы исполняем его приказания. Но на этот раз судьба плохо послужила нашей отваге».
«Как так?» — спросил герцог свирепо. «Вчетвером вы не могли поколотить этого шута?»
«Этот шут», — отвечал Мирендоль, — «поспорит в силе и в храбрости с самым баснословным Геркулесом. Он так яростно кинулся на нас и так быстро перешел в наступление, что ему ничего не стоило положить в лоск Азалана и Баска. Под его ударами они упали, как карточные солдатики. А все же это добрые ребята. Лабриша опрокинул другой скоморох, употребив тонкий гимнастический прием, и теперь затылок его исследовал довольно подробно твердость мостовой Пуатье. У меня у самого Сьер Ирод сломал дубину и попортил мне плечо, и я недели две не буду в состоянии действовать рукою».
«Вы телята, негодяи, мерзавцы! У вас нет ни ловкости, ни преданности, ни мужества!» — закричал Валамбрес, выйдя из себя от ярости. «Старуха обратила бы вас в бегство своей клюкой! Напрасно только я спасал вас от виселиц и от галер! Уж лучше было бы иметь на своей службе честных людей, все равно они такие же трусливые и неповоротливые! Недостаточно было палок, надо было взяться за шпаги!»
«Монсеньор», — отвечал Мирендоль, — «вы приказывали поколотить, но не убивать! Мы не смели ослушаться вас!» «Вот», — смеясь сказал Видоленк, — «мошенник-формалист, аккуратный и совестливый негодяй. Мне нравится эта невинность души в разбойнике. Что вы скажете об этом?»
«Маленькое приключение — это довольно романично и должно вам нравиться, Валамбрес, потому что все, что легко, вас отталкивает и чарует только препятствия. Для комедиантки, мне кажется, Изабелла слишком недоступна. Она живет в башне, вокруг которой нет подъемных мостов, и ее охраняют, как в рыцарских романах, драконы, извергающие из пасти и ноздрей пламя. Но вот возвратилась и наша разбитая армия». В самом деле, Азалан, Баск и Лабриш, очнувшись от обморока, появились в дверях залы, простирая герцогу руки с мольбою. Они были бледны, растеряны, покрыты грязью, и хотя у них не было других ран, кроме контузий, но сильные удары, нанесенные им, заставили их носы истекать кровью, и красноватые пятна отвратительно пестрили желтую кожу их амуниции.
«Спрячьтесь в ваши конуры, негодяи!» — вскричал герцог, который не особенно разнежился при виде этого изуродованного войска. «Я еще очень милостив, что за вашу глупость и пошлость вас не отдуют плетьми. Хирург придет и скажет мне, серьезно ли вас отдубасили, а не то я с вас живых сдеру кожу, как с милонских угрей. Ступайте вон!»
Калеки мгновенно исчезли, вновь сделавшись проворными, до того молодой герцог внушал ужас этим разбойникам, каторжникам и висельникам, которые не были от природы расположены чего-нибудь бояться. Когда несчастные удалились, Валамбрес бросился на софу и хранил молчание, которого не нарушал почтительный Видоленк. Бурные мысли волновали его ум, как черные облака, гонимые ужасным ветром по грозовому небу. Ему хотелось поджечь гостиницу, похитить Изабеллу, убить капитана Фракаса, утопить в реке всех комедиантов. Первый раз в жизни он встречал сопротивление. Он приказал, и приказание не было исполнено. Скоморох вступил с ним в борьбу. Его люди прогнаны и исколочены театральным капитаном. Гордость его возмущалась при этой мысли, и он испытывал чувство, похожее на оцепенение. Возможно ли, чтобы кто-нибудь ему не покорился? И он думал о том, что великолепно одетый, весь в бриллиантах, красивый, ловкий и грациозный, в блеске своего положения, он, тем не менее, не удостоился добиться снисходительного взгляда от девушки ничтожной, от бродячей актрисы, от куклы, которая каждый вечер выставляет себя на показ всем, и каждый желающий может ее освистать. А между тем принцессы принимали его с распростертыми объятиями, с улыбками на губах, герцогини млели от любви к нему, и он еще не встречал жестокой. Он скрипел зубами от ярости, и его рука судорожно теребила блестящий камзол из белого атласа, которого он еще не снял, словно он хотел его наказать за то, что он так мало помог ему пленить Изабеллу. Наконец он быстро встал, кивнул головой своему другу Видоленку и ушел, не прикоснувшись даже к ужину. Он удалился в спальню, куда сон, однако, не пришел и не задернул дамасских занавесок над его кроватью. Видоленк, который был вдвоем в веселой компании с мечтой о Серафине, не заметил, что он ужинает один, и ел с большим аппетитом. Убаюкиваемый сладострастными грезами, центром которых все время была молодая комедиантка, он лег и спал, как убитый, до утра. Когда Сиганьяк, Ирод и Скопен вернулись в гостиницу, они застали остальных комедиантов в большой тревоге. Крики «Бей его, бей!» и шум схватки достигли сквозь прозрачную тишину ночи до ушей Изабеллы и ее товарищей. Молодая девушка чуть не лишилась чувств, и если бы Блази не поддержал ее за локоть, под ней подкосились бы ноги. Бледная и дрожащая, она с нетерпением ждала у порога новостей. При виде совершенно здорового Сиганьяка она издала слабый крик, подняла руки к небесам и обвела их вокруг шеи молодого человека, прижавшись лицом к его плечу с горячим чувством стыдливой любви. Но быстро преодолев свое волнение, она освободилась от объятий, отступила на несколько шагов и приняла свой обыкновенный сдержанный вид.
«Вы не ранены, по крайней мере, нет?»
— спросила она кротким голосом.
«Как мне досадно, что ради меня вы подвергаете себя таким неприятностям! Ах, какое неблагоразумие задирать герцога, такого красивого и такого злого! У него гордые глаза, как у Люцифера, и все из-за такой бедной девушки, как я. Вы неосторожны, Сиганьяк. Так как вы теперь такой же комедиант, как и все мы, то вам надо приучиться относиться к некоторым дерзостям снисходительнее».
«Никогда этого не будет», — отвечал Сиганьяк. «Никто не оскорбит в моем присутствии милую Изабеллу, в особенности, когда я ношу маску капитана».
«Отлично сказано, капитан», — отвечал Ирод. «Хорошо сказано и еще лучше сделано. Черт возьми, какие хорошие удары! Счастье этих мерзавцев, что шпага покойного Матамора не отточена, потому что вы рассекли бы их с головы до пяток, как те странствующие рыцари, которые рассекали сарацинов и волшебников».
«Дубина ваша работала так же хорошо, как и моя рапира», — возразил Сиганьяк, платя Ироду той же монетой. «И совесть ваша должна быть спокойна, потому что на этот раз вы не сбивали невинных младенцев».
«О, нет!» — отвечал тиран, широко раскрывая рот от смеха, потрясавшего его черную большую бороду. «Это цвет каторги, сливки эшафота!»
«Да, дела этого рода, надо признаться, может брать на себя не каждый порядочный человек», — сказал Сиганьяк. «Но не забудем одного — воздать должное героическому мужеству славного Скопена, который сражался и победил, не имея при себе никакого оружия, кроме тех инструментов, которые дала ему природа». Скопен шутовски надул грудь, как бы задыхаясь от похвалы, положил руку на сердце, опустил глаза и исполнил комический реверанс в знак скромности.
«Жаль, что я с вами не был», — сказал Блазий. «Но глава наш находит, что я очень стар и гожусь только для рюмочек и для битв с бутылками и графинами».
Обменявшись этими словами, комедианты, так как было уже поздно, разошлись по своим комнатам, за исключением Сиганьяка, который сделал несколько шагов по галерее, как бы что-то соображая. Комедиант был отомщен, но дворянин еще нет. Придется снять маску, обеспечивавшую за ним инкогнито, объявить свое настоящее имя, наделать шума и навлечь, может быть, на товарищей гнев молодого герцога. Пошлое благоразумие говорило «нет», но честь шептала ему «да». Барон не мог противиться этому повелительному голосу и направился в комнату Зербины. Он тихонько постучал в дверь, которая приотворилась и совсем раскрылась, когда он назвал себя. Яркий свет наполнял комнату, пышные канделябры были заправлены розовые свечи. На столе, покрытом шелковистой скатертью с симметрическими складками, дымился тонкий ужин, стояли плоские тарелки. Куропатки, обернутые простынками золотистого сала, нежились в кольце, состоявшем из ломтиков апельсинов. Рядом стояли бланманже и пирог с рыбьей кнелью, шедевр мастера Бело. В хрустальном флаконе, который был весь в золотых звездочках, сверкало вино рубинового цвета, и в таком же другом графинчике оно было топазовое. Было приготовлено два прибора, когда Сиганьяк вошел. Зербина наливала маркизу де Брюэру полный стакан, и взгляд его горел от двойного опьянения, потому что никогда лукавая субретка не была так пленительна, а с другой стороны, маркиз был того мнения, что без Цереры и без Бахуса Венера дремлет. Зербина грациозно кивнула головой Сиганьяку с оттенком фамильярности актрисы, приветствующей своего товарища, и женщины, относящейся с уважением к дворянину.
«Прелестно с вашей стороны, — сказал маркиз де Брюэр, — что вы забрели в наше любовное гнездышко. Вы нисколько не нарушили нашего тет-а-тет и, надеюсь, отужинаете с нами. Жак, прибор для мосье».
«Принимаю ваше любезное приглашение, — отвечал Сиганьяк, — не потому, что я голоден, но потому, что не хочу вносить ничего неприятного в ваш маленький пир. Аппетит не терпит свидетеля, который не ест». Барон сел на кресло, которое ему подвинул Жак, как раз против маркиза и рядом с Зербиною. Маркиз де Брюер отрезал для него крыло куропатки и наполнил его стакан, не спрашивая его ни о чем, в качестве человека утонченного, который не сомневался нисколько, что если барон по обыкновению сдержанный и даже дичившийся пришел к нему, то значит этого потребовало какое-нибудь серьезное обстоятельство.
«И вино это вам нравится? Или же вы предпочитаете белое? Что касается меня, то я пью оба, чтобы они не ревновали друг другу».
«Я от природы и по привычке трезв», — сказал Сиганьяк, — «и укрощаю Бахуса нимфами, как говорили древние. Красного вина с меня совершенно достаточно. Но не с тем, чтобы пировать, я совершил невежливость и проник в убежище вашей любви в этот неурочный час. Маркиз, я пришел к вам просить об услуге, в которой дворянин никогда не отказывает другому. Мадемуазель Зербина, должно быть, вам уже рассказала о том, что в фойе актрис герцог Валамбрес вздумал дотронуться до груди Изабеллы под предлогом налепить мушку, поступок недостойный, низкий и отвратительный, и не был вызван ни кокетством, ни какими бы то ни было авансами со стороны молодой особы, благоразумной, скромной и к которой я питаю величайшее уважение.
Она его заслуживает, — сказала Зербина. И хотя я женщина и ее подруга, но ничего не могу сказать дурного о ней, если бы даже хотела.
Сиганьяк продолжал. Я остановил руку герцога, гнев которого выразился в угрозах и оскорблениях, на что я отвечал с хладнокровной насмешливостью, укрываясь под маской Матамора. Он пригрозил, что велит избить меня, и в самом деле сейчас, когда я возвращался во французский герб темным переулком, четыре негодяя напали на меня. Несколькими ударами шпаги я разделался с двумя, а Ирод и Скопен помогли мне сделать то же самое с двумя другими. Хотя герцог воображает, что он имеет дело только с бедным комедиантом, но так как в коже этого комедианта сидит дворянин, то такое оскорбление не может остаться безнаказанным. Вы меня знаете, маркиз. Хотя до сего времени вы уважали мое инкогнито, но вам известно, кто были мои предки, и вы можете засвидетельствовать, что кровь сиганьяков считается благородной около тысячи лет, что чистота ее не была нарушена ни разу неравным браком, и что все те, которые носили это имя, не стерпели еще ни разу ни одного пятна на своем гербе. «Барон де Сиганьяк», — сказал маркиз де Брюер, в первый раз называя своего гостя его настоящим именем. «Я честью клянусь подтвердить перед кем угодно древность и благородство вашего рода. Паламет де Сиганьяк совершал чудеса в первый крестовый поход, когда он на свой счет снарядил сотню пик. Случилось это в те времена, когда дворяне, гордящиеся теперь своим происхождением, не были даже конюхами. Он был очень дружен с Гюгом де Брюером, моим предком, и оба они спали в одной и той же палатке, как два брата по оружию». При этих славных воспоминаниях Сиганьяк поднял голову. Он почувствовал, как в нем задрожала душа предков, и Зербина, смотревшая на него, удивилась странной красоте, так сказать, внутренней, которая как пламя осветила обыкновенно грустную физиономию барона.
«Эти дворяне, — сказала про себя субредка, — имеют всегда такой вид, как будто они родились из собственной ляжки Юпитера. При малейшем слове гордость их распрямляется, как на пружинах, и они не могут, подобно мещанам, переварить ни малейшего оскорбления. Право, если бы барон посмотрел на меня подобными глазами, я, вероятно, изменила бы маркизу. Этот маленький сиганьяк — такой герой».
«Итак, если вы подобного мнения о моем роде, — сказал барон маркизу, — то не предложите ли вы герцогу Валамбрезу от моего имени поединок?»
«Я предложу», — отвечал маркиз важным и строгим тоном, который так противоречил его обыкновенному веселому настроению. «И еще более, я отдаю себе в ваше распоряжение, как вторая шпага. Завтра я отправлюсь в отель Валамбрез. Молодой герцог, если он и дерзок, во всяком случае не труслив и не спрячется за свое достоинство, как только узнает, кто вы такой на самом деле. Но довольно об этом предмете, не будем наводить на Зербину тоску нашими мужскими ссорами. Я вижу, как ее пурпурные губки сжимаются, несмотря на желание быть вежливой,
и нужно, чтобы смех, а не зевота, показывали нам жемчуги, которые хранит ее ротик, как футляр. Ну-ка, Зербина, развеселитесь и попросите барона еще выпить с нами.
Субредка повиновалась ловко и грациозно. Геба, наливающая нектар, не лучше бы держала себя. Она делала хорошо все, что делала. Вопрос об этом больше не поднимался в течение всего остального ужина. Разговор вертелся на игре Зербины, которую маркиз обременял комплиментами. К ним не мог не присоединить и своих похвал Сиганьяк. И этого нельзя было назвать только любезным или светским поступком, потому что субредка действительно выказывала и ум, и страсть, и несомненный талант. Затем говорили также о стихах де Скьюдери, одного из самых умнейших писателей того времени. Маркиз, впрочем, находил их безукоризненными, но слегка сонными и все-таки предпочитал Легдамону и Лидиасу, радамантады капитана Фракаса. Со вкусом был этот маркиз. Как только явилась возможность, Сиганьяк попрощался, ушел в свою комнату, опустив за собой щеколду, потом вынул из саржевого футляра, предохраняющего от ржавчины, старинную шпагу, принадлежавшую его отцу. Он взял ее с собою, как верного друга. Медленно вытащил он ее из ножен и с благоговением поцеловал ее рукоятку. Это было прекрасное оружие, богатое, несмотря на отсутствие лишних украшений, но не парадная шпага. На голубоватом стальном клинке, местами с тонкой золотой насечкой, можно было прочитать марку одного из знаменитейших толецких оружейников. Сиганьяк взял шерстяную тряпку и несколько раз провел по железу, чтобы придать ему блеск. Пальцем пощупал он лезвие и острие, и, уперев клинок в дверь, согнул его почти до самой рукоятки, чтобы испытать его гибкость. Благородный металл мужественно вынес испытание, и ясно было, что он не изменит своему господину в роковую минуту. Одушевленный сверкающим блеском стали, чувствуя оружие по руке, Сиганьяк стал делать выпады перед стеной и убедился, что он не забыл уроков Пьера, старого фехтовального учителя, который посвящал ему в замке нищеты свои бесконечные досуги. Эти упражнения, которым он предавался со старым слугой своим, за невозможностью посещать фехтовальную академию, как было бы прилично молодому дворянину, развили его силу, укрепили его мускулы и удвоили его прирожденную ловкость. Ему нечего было делать, он пристрастился к фехтованию и глубоко изучил это благородное искусство. Хотя он считал себя только учеником, но уж давным-давно превзошел учителя. Ему часто случалось во взаимных схватках намечать голубоватую точку на буйволовом пластроне, которым Пьер прикрывал свою грудь. Правда, по своей скромности, он говорил, будто добрый Пьер нарочно допустил себя побить, чтобы не лишать ученика мужества своей всегдашней непобедимостью. Но он ошибался. Старый фехтовальный учитель не скрыл от возлюбленного ученика ни одной из тайн своей науки. Много лет он посвящал его в эти тайны, так что Сиганьяку иногда начинали наскучать эти вечные уроки. Молодой барон уже равнялся с учителем, но молодость давала ему превосходство по части ловкости и быстроты. Глаза его были острее, и Пьер, умевший отражать всякое нападение, не мог с течением времени с такой правильностью отпарировать сталь барона, как это бывало некогда. Эти неудачи, которые пришлись бы не по вкусу обыкновенному наставнику фехтования, профессиональные гладиаторы нелегко уступают поле битвы даже самым близким своим друзьям, напротив, радовали и наполняли гордостью сердце доброго слуги. Он только скрывал эту радость из страха, чтобы барон не стал небрежен, вообразив, что он уже достиг предела и не почил бы на лаврах. Таким образом, в этот век праздных щеголей, хвастливых нахалов, людей, цель жизни которых состояла в том, чтобы себя показать, дуэлистов и бритеров, посещающих фехтовальные залы испанских и неаполитанских мастеров, чтобы узнать тайны всевозможных выпадов и ударов, наш молодой барон, выходивший из своей башни только за тем, чтобы охотиться, идя вслед за Миро и подстреливая худенького зайца в кустарнике, на самом деле был, сам того не сознавая, одним из искуснейших экспадронистов своего времени и мог помериться шпагой с кем угодно. Быть может, у него не было нахального изящества, непринужденных поз, вызывающего фанфаронство того или другого жентильома, прославившего себя необыкновенной ловкостью в поединках, но зато он был способен попасть всякий раз шпагой в крошечный кружок, образуемый ее же чашкой у рукоятки. Довольный собою и своей шпагой, и положив ее у изголовья, Сиганьяк не замедлил заснуть с полной беспечностью, как будто бы он не передал через маркиза де Брюера вызова могущественному герцогу де Валамбрезу. Изабелла не могла сомкнуть глаз. Она понимала, что Сиганьяк на этом не остановится, и страшилась последствий ссоры. Но ей даже не приходила мысль вмешаться. Дела чести в то время были священны и неприкосновенны, и женщины не могли прерывать их и стеснять мужчин своими жалобами и слезами. В 9 часов маркиз, уже совершенно готовый, вошел к Сиганьяку, чтобы переговорить с ним об условиях поединка. И барону угодно было, чтобы он взял в случае недоверия или отказа со стороны герцога старинные хартии, древние пергаменты, на которых висели широкие восковые печати на шелковых шнурах, дипломы, распавшиеся по всем складкам и украшенные королевскими подписями, на которых пожелтели чернила, генеалогическое древо с густыми ветвями, обремененными маленькими четырехугольниками, все бумаги, которые свидетельствовали о дворянстве сиганьяков. Блестящие документы эти, готический почерк которых уже трудно было разобрать без очков и без помощи какого-нибудь сведущего бенедиктинца, были с благоговением обернуты в кусок красной тафты, цвет которой полинял. Может быть, это был клочок знамени, под которым когда-то барон Паламет де Сиганьяк вел против сарацинов 100 копий. «Я не думаю», — сказал маркиз, — «чтобы была надобность в этом случае пускать в ход ваши документы, как геральдическое доказательство. Достаточно будет моего слова, в нем никто еще не сомневался. Но так как возможно, что герцог де Валамбрез из крайнего презрения и из глупого упрямства станет притворяться, что он видит в вас только капитана Фракаса, комедианта, состоящего на службе у Сьерра Ирода, то я, пожалуй, возьму эти бумаги, лакей мой понесет их и подаст, когда придется убеждать Валамбреза. Делайте что вам угодно. Вместе с моей честью вверяюсь в вашей мудрости». «Он не отклонит вызова», — отвечал маркиз де Брюер. «Будьте уверены, и мы поговорим с этим надменным герцогом, оскорбительное поведение которого мне неприятно в такой же степени». «Баронский бисер и сельдерейные листья и жемчуг маркиза стоят зубцов герцогской короны, когда рот древен и чист от каких бы то ни было примесей. Но довольно говорить, надо действовать. Слова женщины — дела мужчины. И щелок чести иначе не течет, как с кровью, — говорят испанцы». Тут маркиз позвал своего слугу, подал ему связку бумаг и направился из гостиницы в отель «Де Валамбрес», чтобы исполнить возложенное на него поручение. У герцога еще не начинался день. Взволнованный и разгневанный событиями, случившимися накануне, он заснул очень поздно. Поэтому, когда маркиз де Брюер приказал камердинеру де Валамбреза доложить о своем приходе, глаза болвана широко раскрылись, так как это показалось ему чем-то неслыханным — разбудить герцога, войти к нему раньше, чем он позволил. Это все равно, что проникнуть в клетку африканского льва или индийского тигра. Даже когда герцог ложился в хорошем расположении духа, он не особенно милостиво просыпался. «Будьте так добры, подождите», — сказал лакей, дрожа при одной мысли о подобной смелости. «Или же придите несколько позднее. Барин еще не звал меня, я не смею войти сам».
«Доложи, что маркиз де Брюер!» — закричал покровитель Зербины, голосом, в котором задрожал гнев. «Или же я вышиблю дверь и сам войду. Мне надо поговорить сейчас же с твоим барином о вещах, которые имеют громадную важность и касаются чести».
«А, вы хотите говорить о дуэли?» — сказал камердинер, вдруг смягчившись.
Отчего же вы сразу не сказали? Я сейчас доложу ваше имя герцогу. Он вчера лег в таком настроении, что будет рад, что его разбудят ради ссоры, и что у него будет предлог вступить в драку». Лакей с решительным видом пошел в комнаты, попросив маркиза обождать несколько минут. При шуме, произведенном вдруг раскрывшейся дверью, Валамбрес, который спал только одним глазом, проснулся совсем и, быстро вскочив с постели, так что кровать затрещала, присел и стал искать вокруг себя, чем бы швырнуть в голову камердинера.
«Трижды проклятый негодяй! Пусть тебя дьявол насадит на рога! Как ты смеешь меня будить?» — сердито закричал он. «Разве я приказывал тебе входить раньше, чем я позову? Стоп, летей за слушание! Ну как я теперь опять засну? Боюсь, не явилась ли опять эта чересчур нежная Коризанда?»
«Монсеньор», — отвечал лакей с самой почтительной преданностью, — «может велеть заколотить меня палками, если угодно. Но раз я осмелился нарушить приказ, то не без серьезной причины. Маркиз де Брюэр здесь и желает поговорить с господином герцогом о деле чести, насколько я понял. Между тем, я знаю, что господин герцог в этих случаях никогда не скрывается и всегда немедленно принимает всех посетителей этого рода».
«Маркиз де Брюэр», — сказал герцог. «Ну что, я с ним поссорился?» «Не помню. К тому же давным-давно я с ним не говорил даже. Что же он воображает, что я хочу отнять у него Зербину? Ведь влюбленные всегда воображают, что все ухаживают за предметом их страсти. Пикар, давай мой халат и задерни занавески у кровати, чтобы не видно было беспорядка. Не надо заставлять ожидать этого честного маркиза».
Пикар подал герцогу великолепную венецианскую симару, которую принес из гардероба, и на золотом фоне которой разветвлялись большие черные бархатные цветы. Валамбрес завязал шнурок, чтобы можно было видеть его тонкую талию, сел в кресло, принял беспечный вид и сказал лакею:
«Теперь проси». «Господин маркиз де Брюэр», — сказал Пикар, растворяя настежь обе половинки дверей.
«Доброе утро, маркиз», — сказал молодой герцог де Валамбрес, до половины приподнимаясь на кресле. «И добро пожаловать, какова бы ни была причина вашего посещения». «Пикар, кресло барину. Извините, если я принимаю вас в спальне, где еще беспорядок, и в утреннем костюме. Это не признак неучтивости, а нетерпения и торопливости».
«Извините», — возразил маркиз, — «дикую настойчивость, с какой я нарушил ваш сон, наполненный, может быть, какими-нибудь восхитительными грезами. Но я имею поручение, которого порядочные люди никогда не откладывают».
«Вы за живое задеваете мое любопытство», — отвечал Валамбрес. «Не могу угадать, что это за дело, не терпящее отлагательства».
«Без сомнения, герцог», — сказал маркиз де Брюэр, — «вы забыли про некоторые обстоятельства, которые имели место вчера вечером. Маленькие ничтожные подробности, и они не запечатлелись в вашей памяти. Поэтому я немного помогу вам вспомнить, если вы позволите. В фойе комедианток вы удостоили обратить особенное внимание на молодую особу, которая играет невинных любовниц, кажется, ее зовут Изабеллой. Милая шалость, и что касается меня, то я не нахожу в этом ничего дурного, вам захотелось посадить убийцу на ее грудь. Факт сам по себе я оставляю в стороне, но он страшно обидел комедианта, капитана Фракаса, который имел дерзость остановить вашу руку.
Маркиз, вы самый достоверный и самый добросовестный из историографов», — прервал Валамбрес. «Все это верно от слова до слова. И чтобы покончить анекдот, я обещал разгачей этому шуту, который до того нахален, что его можно было принять за дворянина. Обещал разгачей наказание, совершенно подходящее для подобной сволочи».
«Нет большой беды в том, чтобы всыпать надлежащее количество палок шуту или писаке, если мы ими недовольны», — сказал маркиз с видом совершенной беспечности. «Людишки эти не стоят даже тех тростей, которые ломают на их спинах. Но тут случай совершенно другой. В капитане Фракасе, который к тому же сам отстегал ваших гайдуков наилучшим манером, скрывается барон де Сиганьяк, дворянин старинного корня и принадлежащий к лучшему гасконскому дворянству. Никто не может сказать ничего дурного о нем. «Какого черта он делает в этой трупе скоморохов?» — отвечал молодой герцог Валамбрес, играя шнурками своего халата. «Мог ли я подозревать Сиганьяка в этом шутовском наряде и под этим фальшивым носом, расписанным карминовой краской?» «Что касается вашего первого вопроса, — сказал маркиз, — то я отвечу вам одним словом. Между нами, мне кажется, барон влюблен в Изабеллу. Не имея возможности держать ее в своем замке, он сам стал актером и последовал за предметом своей любви. Не вам осудить его вкус, потому что дама его сердца возбуждает и вашу фантазию. Нет, я допускаю все это, но согласитесь сами, что не мог же я догадаться об этом романе. А также поступок капитана Фракаса был дерзок». «Дерзок, если он комедиант», — возразил маркиз де Брюер. «Натурален, если он дворянин, ревниво относящийся к своей любовнице. Вот почему капитан Фракас сбрасывает маску и, как барон де Сиганьяк, посылает вам через меня вызов и требует от вас удовлетворения за оскорбление, которое вы ему нанесли». «Но кто же мне скажет, — возразил Валамбрес, — что этот так называемый Сиганьяк, играющий матаморов в обществе шутов, не интриган самого низкого происхождения и облегшийся в почетное имя с тем только, чтобы иметь честь получить удар моей шпаги по своему картонному мечу?» «Герцог, — возразил маркиз де Брюер тоном, исполненным достоинства, — я никогда бы не стал секундантом человека, который не был бы благородного происхождения. Я лично знаю барона де Сиганьяка, замок которого находится в нескольких милях от моих земель. Я ручаюсь за его дворянство. Если вы сомневаетесь еще в его титуле, я могу вам показать все документы, чтобы рассеять ваши подозрения. Позвольте мне позвать лакея, который ждет меня в передней и подаст вам пергаменты». «В этом нет никакой надобности», — отвечал Валамбрес. «Я принимаю дуэль. Шевалье де Видоленк будет моим секундантом. Благоволите войти с ним в соглашение. Всякого рода условия и какое угодно оружие я все принимаю. Во всяком случае, я не рассержусь, если барон Сиганьяк с таким же искусством отразит шпагу, как капитан Фракас дубину. Прелестная Изабелла увенчает победителя своей благосклонностью, как в старое доброе время увенчивали дамы рыцарей на турнирах. Но позвольте мне удалиться. Видоленк, который занимает отделение в отеле, сейчас к вам спустится, и вы с ним условитесь о месте, оружии и времени. А затем целую вашу милостивую руку, кавалер». Произнеся эти слова, герцог де Валамбрес поклонился с изысканной любезностью маркизу де Брюэру, поднял тяжелую ковровую портьеру и исчез. Несколько минут спустя шевалье де Видоленк присоединился к маркизу. Они вместе обсудили условия. Была выбрана шпага как оружие наиболее приличное для дворян, и поединок был назначен на завтра, так как Сиганьяк не хотел в случае, если бы он был ранен или убит, остановить представление, о котором уже было объявлено по всему городу. Встреча должна была произойти в некотором месте за стенами города, на лужайке, очень ценимой дуэлистами Пуатье, по своему уединению, твердой почве и естественным удобствам. Маркиз де Брюер вернулся в гостиницу французского герба и рассказал все Сиганьяку, который горячо поблагодарил его за то, что он так хорошо уладил дело, потому что на сердце у него было тяжело. Ему не давали покоя дерзкие и сладострастные взгляды молодого герцога, обращенные на Изабеллу. Представление должно было начаться в 3 часа, и с утра городской герольд ходил по улицам, бил в барабан и объявлял о спектакле, как только его окружали любопытные.
Шут обладал легкими Стентера, и голос его, привыкший объявлять во все горло о правительственных указах, придавал заглавиям пьес и именам актеров какую-то восторженную звучность с оттенком необыкновенной величавости. Стекла дорожали в окнах, а внутри квартир в унисон с этим звенели стаканы на столах. Кроме того, он обладал еще автоматическим умением двигать подбородком, произнося свои фразы. Это придавало ему сходство с нюрнбергским щелкунчиком и повергало всех уличных мальчишек в неописанную радость. Но надо было убеждать не только уши, но и глаза, и те, которые не слыхали анонса, могли видеть на перекрестках, где чаще всего ходили люди, на стенах же Депома и на воротах французского герба, большие афиши, на которых красными и попеременно черными буквами были начертаны заглавия пьес «Легдамон и Лидиас» и «Радамантады капитана Фракаса». Работал эти афиши Скопен, каллиграф труппы. Афиши были написаны лапидарным стилем на римский образец, так что ничей вкус они не могли оскорбить. Один из лакеев гостиницы, переодетый в комического швейцара, в ливрее из двух половин, зеленой и желтой, с деревянной шпагой на широкой портупее и в широкополом фетре, надвинутом до бровей и увенчанном длинным пером, которым можно было бы сметать паутину с потолка, сдерживал толпу у дверей, загородив их чем-то вроде бердыша и не пропуская тех, кто не плюнул в серебряное блюдо, стоявшее на столе, то есть не заплатил за свое место или, по крайней мере, не показал входного билета. Тщетно некоторые контористы, школьники, пажи и лакеи пытались украдкой проникнуть в театр и проскользнуть под страшным бердышом. Цербер бодрствовал и одним ударом ноги откидывал их на середину улицы, где некоторые падали в ручей, дрыгая в воздухе ногами и возбуждая необыкновенную веселость в других, заливавшихся смехом и державшихся за бока при виде, как те встают, забрызганные и запачканные грязью. Мускулистые верзилы бегом несли легкие портшезы, из которых выходили дамы. Всадники соскакивали с лошадей или с мулов и бросали поводья лакеям, ожидавшим у ворот театра. Две или три кареты с покрасневшей позолотой и с полинявшей живописью, вытащенные из сараев ради этого торжественного случая, медленно приближались к подъезду, влекомые неуклюжими лошадьми, и из них, как из Ноева ковчега, вылезали всевозможного рода провинциальные звери, странные на вид и облеченные в платье времен покойного короля. Тем не менее, эти кареты, как они ни были жалки, производили впечатление на толпу, собравшуюся глазеть на большой свет, и поставленные одна возле другой на площади, они казались всем чрезвычайно почтенными экипажами. Скоро зрительная зала была наполнена, негде было упасть яблоку. По обеим сторонам сцены были выдвинуты кресла для знатных лиц. Конечно, это вредило театральной иллюзии и игре актеров, но таков был обычай, а что в обычае, то не смешно. Молодой герцог де Валамбрес в черном бархате, окаймленном агатовым стеклярусом, весь в кружевах, сидел там вместе с другом своим шевалье Давидоленком, на котором был прелестный атласный костюм цвета скабиозы и с золотым позументом. Что касается маркиза де Брюэра, то, желая аплодировать Зербине без помехи и не компрометируя себя, он взял себе место в оркестре, позади скрипок. Ложи были сделаны из сосновых досок, покрыты саржей и старыми фламандскими коврами. Они находились по обеим сторонам залы, а середина была предоставлена для партера, где стояли мелкие мещане, лавочники, чиновники, ученики, подмастерья, лакеи и прочий сброд. В ложах, вздув юбки и запустив пальчик в разрез корсажа, чтобы лучше были видны сокровища белой груди, красовались женщины, одетые со всем великолепием, какое только позволял им провинциальный гардероб, правда, немного отставший от мод, господствовавших при дворе. Но поверьте, что у многих пышность и богатство заменяли с большой выгодой изящество, по крайней мере, в глазах малосведущей публики Пуатье. Были там и хорошие большие семейные алмазы в старинных и уже потускневших вставках, но все же не терявшие своей стоимости. Были древние кружева, пожелтевшие, правда, но высокой цены. Были длинные золотые цепи в 24 карата каждое звено, тяжелые и дорогие, хотя и устарелые работы. Были набивные бархатные материи и шелки, завещанные прабабушками, каких уже больше не ткали ни в Венеции, ни в Лионе. Были также очаровательные лица, свежие, розовые, невозмутимые, которые были бы дорого оценены в Сен-Жермене и в Париже, несмотря на их крайнюю невинность и наивность. Некоторые из этих дам, не желая, конечно, быть узнанными, не снимали с себя вуалей, что не мешало, однако, желающим из партера называть их и рассказывать об их более или менее скандальных приключениях. Однако же дама, сидевшая в глубине ложи, подальше от потоков света, вместе со своей прислугой и тщательнее других замаскированная, заставляла любопытных тщетно ломать головы. Вуаль из черных кружев, завязанная под подбородком, покрывала ее голову и позволяла различить только цвет ее волос. Остальная ее одежда, из богатых материй, но темных цветов, сливалась с тенями, которых она сама искала, вопреки другим женщинам, которые старались, чтобы огни свечей, возможно, ярче освещали их. Иногда даже она поднимала до самых глаз своих, как бы защищая их от слишком резкого света, веер из черных кружев, в центре которого было вделано маленькое зеркальце. Но она не смотрелась в него. Скрипки сыграли ретурнель и сосредоточили общее внимание на театре, и никто больше уж не обращал внимания на таинственную красавицу, которую можно было принять за «La Dama Tapada» Кальдерона. Спектакль начался пьесой «Лигдамон и Лидиас». Декорация, изображавшая лесистый пейзаж из зеленых деревьев, покрытых мхом, и светлые фонтаны, и кончавшаяся вдали цепью лазурных гор, настроила публику благосклонно. Вид был приятный. Леандр, игравший Лигдамона, был одет во все красно-фиолетовое с зеленым шитьем по пасторальной моде. Волосы его локонами ложились на затылок, где они изящно были перевязаны бантом. Воротник, слегка накрахмаленный, выделял белизну его шеи, не уступавшей женской. Борода его была гладко выбрита, и на щеках и подбородке чуть заметен был голубоватый тон, придавая его коже цвет персика. Сравнение это станет еще точнее, если принять в соображение, что свежесть румян искусно распространялась даже на скулы. Он страшно вычистил зубы, и оживленные кармином губ они сверкали, как жемчужины. Китайская тушь уравняла кончики его бровей, а другая, необыкновенно тонко проведенная черта, окаймляла его веки, придавая белку глаз необыкновенный блеск. Ропот удовольствия пробежал по рядам зрителей. Дамы наклонились одна к другой и стали шептаться, и одна молодая девушка, недавно вышедшая из монастыря, не могла удержаться и воскликнула с наивностью, за что ей, разумеется, досталось от матери. «Прелесть какой!» Девушка эта, в своей святой откровенности, громко высказала то, что тайно думали все более опытные дамы и, может быть, ее собственная мамаша. Она покраснела до корней волос, не сказала больше ни слова и потупила глаза, но когда она не чувствовала на себе внимательного взгляда матери, украдкой поднимала их. Но, конечно, самое сильное волнение испытывала замаскированная дама. Грудь ее поднимала и опускала кружева, в ее руке дрожал веер, и вся поза ее, она склонилась над бортом ложи, чтобы не проронить ни слова, обличала, как ее интересует Леандр. Но никто уже больше не наблюдал за нею. По счастью, все глаза были тоже обращены на сцену, и это дало ей время оправиться. Лигдамон, как известно каждому, потому что кто же не знает произведения славного Жоржа де Скюдери, начинает сцену очень трогательным и патетическим монологом в качестве отвергнутого любовника Сильвии, и его волнует важный вопрос. Ему хочется убедиться, каким образом он положит конец своему существованию. так как суровость его возлюбленной сделала жизнь его невыносимой. Чтобы порешить со своими печальными днями, изберет ли он веревку или шпагу, низвергнется ли с высоты скалы, погрузится ли в воду с тем, чтобы погасить пламень под волною. Стоя на краю самоубийства, как над бездной, он колеблется и не знает, что предпочесть. Слабая надежда, которая не оставляет никогда влюбленных до самой крайности, привязывает его к жизни. Может быть, бесчеловечное смягчится и тронется столь упорным обожанием. Надо признаться, Леандр произнес всю эту тираду как опытный комедиант, и то становился томен, то предавался отчаянию, которое хватало за сердце. Голос его дрожал, словно его душило горе, и, говоря, он с трудом сдерживал рыдания и слезы. Когда он вздыхал, казалось, вздохи вылетали из глубины его души, и он жаловался на жестокость своей избранницы таким кротким, таким нежным, таким покорным и таким проникновенным тоном, что все дамы, находившиеся в зрительной зале, возмущались против этой злой и свирепой Сильвии, утверждали, что на ее месте они не были бы такими дикими недотрогами и ни за что не довели бы до отчаяния, а может быть и до смерти, этого пастушка, обладающего такими достоинствами. Окончив тираду, пока трещали аплодисменты, Леандр рассматривал женщин, и взор его останавливался особенно на тех, которые казались ему титулованными. Потому что, несмотря на многочисленные разочарования, он не покидал свои грезы о знатной даме, которая полюбит его за красоту и за сценический талант. Блистающие глаза его видели не одну слезу и не одну белую грудь, взволнованную трогательным чувством. Тщеславие его было удовлетворено. Но это не удивляло его. Успех никогда не удивляет актера. Однако любопытство его живо задело дама Топада, которая сидела в глубине ложи. В этой таинственности чувствовалось приключение. Леандр тотчас же угадал под этой маской страсть, которую приличие заставляло сдерживаться в известных пределах, и он послал незнакомке жгучий взор, желая показать ей, что он ее понял. Это произвело свое действие, и дама сделала Леандру неприметный знак головой, как бы благодаря за проницательность. Отношения установились, и затем, как только ход пьесы позволял, он обменивался взглядом с ложей. Леандр был мастером во всем этом, и он умел направлять свой голос и произносить целые любовные монологи, таким образом, что особа, обратившая на себя его внимание, могла думать, будто он говорит только для нее одной. При появлении Сильвии, которую играла Серафина, шевалье де Видоленг начал аплодировать. И герцог де Валамбрес, покровительствуя любовным похождениям друга, соблаговолил сблизить 3 или 4 раза ладони своих белых рук, пальцы которых были обременены перстнями, сверкавшими драгоценными каменьями. Серафина приветствовала полуреверансом шевалье и герцога и завязала с Легдамоном тот прелестный диалог, который знатоки считают одним из лучших и трогательнейших мест во всей пьесе. Как требует роль Сильвии, она сделала несколько шагов по сцене с сосредоточенным и задумчивым видом, чтобы оправдать слова Легдамона, обращенные к ней. «На этом я прерву мечтания ваши». Она была очень грациозна в своей несколько небрежной позе, с наклоненной головой, с рукою покоящейся на поясе. Юбка ее была цвета льда с серебром и приподнята черными бархатными бантами. В волосах у нее было несколько полевых цветов, как будто она сорвала их рассеянной рукой и, не думая, воткнула в волосы. К тому же, эта прическа великолепно шла к ней, гораздо лучше всяких бриллиантов. Хотя не таково было ее мнение, но бедность ее шкатулки с драгоценностями насильно принудила ее к хорошему вкусу, и пастушка не была одета как принцесса. Она очаровательно произнесла все поэтические благоуханные фразы о розах, о зефирах, о вершинах деревьев, о пении птичек. Этим она без лукавства мешала Легдамону высказываться о своем пламени, хотя любовник этот в
каждом образе, развертывавшемся перед ним красавицей, видел символ любви и находил предлог перейти к мысли, которой полна его душа. Пока Сильвия говорила, Леандр в течение всей сцены находил время с большим искусством вздыхать в сторону таинственной ложи, и так вел он дело до самого конца пьесы, который вызвал шумные аплодисменты. Бесполезно больше говорить о произведении, находящемся в настоящее время у всех под рукою. Успех Леандра был полный, и все удивлялись, что актер с таким дарованием еще не приглашен ко двору. У Серафины тоже были свои партизаны, и ее раненое самолюбие утешалось победой над шевалье де Видоленком, который не мог сравняться с маркизом де Брюэром богатством, но был молод, в моде и выходил в люди. После Легдамона и Лидиаса шли родомонтады капитана Фракаса, производившие обычное впечатление и вызывавшие дружные раскаты смеха. Сиганьяк, послушный наставлениям Блазия и руководимый прирожденным пониманием, был необыкновенно забавен в роли капитана. Зербина, казалось, вся была натерта светом, так она сверкала, и маркиз вне себя аплодировал ей как безумный. Шум, производимый им, привлек внимание замаскированной дамы. Она слегка пожала плечами, и под бархатом ее маски углы губ приподняла ироническая улыбка. Что касается Изабеллы, то присутствие герцога де Валамбреза, сидевшего по правую сторону сцены, причиняло ей некоторое болезненное стеснение, и оно было бы замечено публикой, если бы она не отличалась опытностью. Она боялась какой-нибудь оскорбительной выходки с его стороны или же слишком явного выражения немилости. Но боязнь ее была напрасна. Герцог не старался смущать ее чересчур пристальным или небрежным взглядом. Он даже аплодировал ей сдержанно, но прилично, когда она того заслуживала. Только когда по ходу пьесы на капитана Фракаса начинали сыпаться пощечины, пинки и палочные удары, странное выражение презрения и довольства проступало в чертах молодого герцога. Губа его горделиво выпячивалась, он словно говорил «какая пошлость». Но он не обнаруживал чувств, которые могли выдать его, и все время спектакля сохранял свою гордую и развязную позу. Хотя вспыльчивый от природы, герцог де Валамбрес, когда ярость его проходила, становился жентильёмом и никогда не позволил бы себе переступить законы хорошего тона по отношению к противнику, с которым на другой день должен был сражаться. Дама в маске удалилась из театра немного раньше конца второй пьесы, чтобы избежать давки в толпе и незамеченной сесть в свой портшес, ожидавший ее в нескольких шагах от Жедепома. Ее исчезновение сильно заинтриговало Леандра, который из-за угла кулисы смотрел за тем, что делается в зале, и следил за движениями таинственной незнакомки. Поспешно набросив плащ на свой костюм авиньонского пастуха, Леандр бросился к актерскому выходу, чтобы проследить незнакомку. Тонкая нить, связавшая его с нею, могла разорваться, если бы он был невнимателен. Дама, едва вышедшая из тени, опять пропадала в ней, и чуть зародившаяся интрига могла прекратиться навсегда. Хотя Леандр и бежал так, что пресекалось дыхание, но, очутившись на улице, он заметил только вокруг себя черные дома и глубокие улицы, где мерцали там и здесь фонари в руках лакеев, сопровождавших своих господ. Лучи этих огоньков отражались в лужах дождя. Портшес, подхваченный мускулистыми носильщиками, уже завернул за угол улицы и скрылся от страстных взглядов Леандра. «Я дурак!» — сказал он самому себе, с той откровенностью, которую иногда принято проявлять по отношению к себе самому в минуты отчаяния. «Я должен был выйти после первой пьесы, надеть городской костюм и ожидать мою незнакомку у дверей театра. Все равно, оставалась бы она или нет, посмотреть на родомонтады капитана Фракаса. Ах, животное, ах, бездельник!» «Знатная дама, конечно, знатная, это сразу видно, делает тебе глазки и млеет под маской, и видя, как ты играешь, а у тебя не хватило ума побежать за ней.
Ты заслуживаешь, чтобы у тебя всю жизнь были любовницами торговки, неряхи, гатоны, мариторны с мозолистыми от метлы руками.
Леандр еще не кончил свои мысленные речи, как кто-то вроде пажа, одетый в коричневую ливрею, без галунов и в шляпе, надвинутой на самые глаза, вдруг остановился перед ним, как привидение, и сказал ему детским голосом, стараясь переделать его на бас. «Вы, мосье Леандр, тот, который сейчас играл пастуха Легдамона в пьесе мосье де Скюдери?»
«Я самый», — отвечал Леандр. «Что вы хотите от меня и чем я могу вам служить?»
«О, благодарю вас», — сказал паж. «Мне ничего не нужно от вас. Я имею только поручение передать вам фразу, и если вы расположены выслушать ее, то я скажу, что фраза эта принадлежит даме в маске».
«Ее сказала дама в маске?» — вскричал Леандр. «О, говорите же, пожалуйста, я умираю от нетерпения!»
«Вот она, слово в слово», — сказал паж. «Если Легдамон так же мужественен, как Галантин, то пусть он в полночь придет на церковную площадь. Там будет стоять карета. Он сядет в нее, и его увезут». Удивленный Леандр не имел времени прийти в себя. Паж исчез и оставил его в большом затруднении, что именно ему следует предпринять. Его сердце прыгало от радости при мысли о приятном приключении, но плечи дрожали при воспоминании об Астанаде, полученной им в парке у подножья статуи скромного Амура. Не опять ли его суетности расставлена ловушка каким-нибудь ревнивцем, позавидовавшим его красоте? Не встретится ли он на рандеву с каким-нибудь бешеным мужем, у которого будет шпага в руке и который готов будет избить его и перерезать ему горло? Размышления эти значительно охладили его восторг, потому что, надо сказать, Леандр ничего не боялся, кроме палочных ударов и смерти, подобно Панургу. Тем не менее, надо воспользоваться таким благоприятным и романическим случаем. Едва ли он когда-нибудь повторится, а вместе с тем погаснет и греза всей его жизни, та греза, которой он приносил в жертву такое количество помады, косметики, белья и разных других принадлежностей щегольства. Потом неизвестная красавица, если бы он не явился на свидание, стала бы подозревать его в трусости, о чем страшно подумать. Мысль о позоре делает храбрыми самых отъявленных трусов. Она была невыносима и заставила Леандра быть решительнее.
«Но, — сказал он сам себе, — что, если эта красавица, ради которой я рискую своими костями и, может быть, свободой, потому что меня могут засадить в какой-нибудь каменный мешок, что, если это старуха с лицом наштукатуренным белилами и воском, с фальшивыми зубами и волосами? У меня нет недостатка в старых припарках, и везде сколько угодно этих ведьм и вампиров, которые тем только отличаются от кладбищенских чудовищ, что любят питаться не мертвечиной, а свежим мясом. О нет, она молода и прелестна, я в этом уверен. Я заметил ее шею, и грудь у нее была белая, круглая, дразнящее желание. Должно быть, все остальное чудесно. Да, я пойду. Я сяду в карету. В карету! Что может быть благороднее и лучше?»
Приняв это решение, Леандр вернулся во французский герб, едва дотронулся до ужина, за которым сидели комедианты, и удалился в свою комнату, где как можно лучше оделся, не пожалев ни тонкого белья с ажурными кружевами, ни розовой пудры, ни порошка фиалкового корня, ни мускуса. Он взял с собою даже кинжал и шпагу, хотя и не был способен владеть ею в случае надобности. Но любовник, который вооружен, всегда внушает некоторое уважение сердитым ревнивцам. Потом он надвинул шляпу на глаза, закутался на испанский манер в плащ темного цвета и вышел из гостиницы, крадучись и, к счастью, незамеченный коварным Скопеном, который храпел в своей каморке на другом конце коридора. Улицы давно уже были пустынные, потому что в Пуатье рано ложились. Леандр не встретил живой души, за исключением бездомных кошек, которые меланхолически бродили и при шуме его шагов исчезали, как тени под ворота или в отдушины погребов. Наш франт очутился на церковной площади как раз в то время, когда пробил последний удар колокола, спугнув своим мрачным звоном сов со старой башни. Угрюмое дребезжание колокола среди мертвого молчания ночи наполнило не совсем спокойную душу Леандра каким-то религиозным и таинственным ужасом. На минуту ему показалось, что он слышит перезвон на своих собственных похоронах. Он уже подумывал о том, как бы повернуть назад и благоразумно улечься под одеялом вместо того, чтобы искать ночных приключений, но увидел карету, которая ожидала его в назначенном месте, и маленький паж, посланец замаскированной дамы, стоя на подножке, держал дверцу открытой. Не было возможности отступить, потому что очень немногие люди в состоянии быть трусами при свидетелях. Леандр был замечен ребенком и кучером. Он таким образом пошел вперед с непринужденным видом, с которым в сильном разладе было его крепко бьющееся сердце, и сел в карету поспешно, как Галаор. Леандр сел, и кучер тронул лошадей, которые побежали рысью. Глубокий мрак царствовал в карете. Помимо того, что была ночь, кожаные шторы были опущены вдоль стекол, и ничего не было видно, что делается на улице. Паш продолжал стоять на подножке, и с ним нельзя было вступить в разговор и получить от него хоть малейшее объяснение. Кроме того, он был чересчур лаконичен и мало расположен рассказывать о том, что он знал, если только он в самом деле что-нибудь знал. Наш комедиант ощупывал подушки, которые были бархатные и прошиты пуговицами. Под ногами он чувствовал толстый ковер и вдыхал в себя слабый аромат амбры, отделяемый внутренней матерчатой обивкой, что свидетельствовало об изяществе и изысканности экипажа. Конечно, эта таинственная карета везла его к особе знатного происхождения. Он старался сообразить, кому именно, но Пуатье ему мало был знаком. Однако ему показалось через некоторое время, что эхо, отражаясь от стен, не повторяет больше шума колес и что экипаж не переезжает через ручьи, струившиеся вдоль улиц. Карета катилась за городом в поле и направлялась, должно быть, к какому-нибудь убежищу, благоприятствовавшему любовным похождениям и убийствам, подумал Леандр с легкой дрожью во всем теле и протянул руку к своей шпаге, как будто бы призрак кровожадного мужа или свирепого брата сидел перед ним во мраке. Наконец, карета остановилась. Маленький паж открыл дверцу. Леандр сошел на землю и очутился перед высокой черноватой стеной, которая показалась ему оградой парка или сада. Вскоре он различил дверь. Растрескавшиеся доски, потемневшие от непогоды и покрытые мхом, легко позволяли смешивать ее с окружающими камнями стены. Паш сильно надавил на один из заржавленных гвоздей, которые удерживали доски, и калитка открылась. «Дайте мне руку», — сказал Паш Леандру. «Я вас поведу. Тут очень темно, и едва ли вы можете свободно следовать за мной сквозь эти древесные лабиринты». Леандр повиновался, и оба они шли несколько минут довольно густым лесом, обнаженным зимними ветрами. Сухие листья трещали под ногой. За лесом последовал цветник, обрамленный буксами и украшенный подстриженными вязами, которым была придана форма пирамид, и которые во мраке принимали неопределенные очертания призраков или стражей, которых еще больше боялся робкий комедиант. Пройдя цветник, Леандр и его спутник поднялись по ступенькам террасы, на которой возвышался павильон рустического стиля, покрытый куполом и украшенный по углам архитектурными бураками. Подробности эти запечатлелись в уме нашего франта благодаря сумрачному свету, который распространяет ночное небо в открытых местах. Павильон этот казался бы необитаемым, если бы слабый красноватый свет, умеряемый толстой дамасской занавесью, не обогрел одного из окон, амбразура которого вырезывалась на темном фоне. Без сомнения,
За этой занавеской ждала замаскированная дама. Она была также взволнована, потому что в этих любовных историях женщины рискуют своей доброй репутацией, иногда и жизнью, все равно, как и галантные кавалеры, если только мужья узнают тайну и впадают в зверское настроение духа. Но в эту минуту Леандр не боялся. Гордость была удовлетворена и скрывала от него опасность. Карета, паж, сад, павильон — все это, разумеется, могло принадлежать лишь знатной даме. И интрига завязывалась таким образом, что нельзя было подозревать ничего мещанского. Он был на седьмом небе и едва касался земли. Ему хотелось бы, чтобы этот злой насмешник Скопен увидал его окруженного славой и торжеством. Паш толкнул большую стеклянную дверь и удалился, оставив Леандра одного в павильоне, который был меблирован с большим вкусом и великолепием. Свод, образуемый куполом, представлял собою небеса сине-бирюзового цвета, где реяли маленькие розовые облака и парили амуры в различных положениях, исполненных грацией. Ковровые обои, на которых были изображены сцены, заимствованные из Астреи, романа Оноре Дюрфе, мягко покрывали каменные стены. Кабинеты, инкрустированные твердыми флорентинскими камнями, кресло, обитое красным бархатом на волосе, стол под турецкой скатертью, китайские вазы, в которых, несмотря на дурное время года, было много свежих цветов, все это свидетельствовало достаточно, что хозяйка помещения была богата и, может быть, обладала высоким титулом. Руки негров, высеченные из черного мрамора и отороченные золотыми рукавчиками, служили канделябрами, и свечи бросали яркий свет на великолепную обстановку. Ослепленный этим блеском, Леандр не заметил сначала, что никого нет в этой гостиной. Он снял с себя плащ и положил вместе с фетром на раздвижное кресло, посмотрелся в венецианское зеркало, поправил локон и придал ему лучшее положение, так как в дороге он испортился. Принял одну из самых грациозных поз своего репертуара и сказал себе, глядя вокруг:
«Где же божество этих мест? Я вижу храм, но нет идола. Когда она выйдет из облака своего и появится? Настоящая богиня уже потому, как она идет, по выражению Вергилия».
Леандр думал в этом роде, когда складка портьеры из красного индийского дома приподнялась и вошла замаскированная дама, поклонница Лигдамона. На ее лице был еще черный бархат, что обеспокоило нашего комедианта.
«Что? Она безобразна?» — подумал он. «Эта любовь в маске меня тревожит».
Но тревога его продолжалась недолго, потому что дама, выступив на середину гостиной, где почтительно стоял Леандр, сняла полумаску и бросила ее на стул, открыв при свете огня довольно правильное и приятное лицо, на котором блистала пара глаз цвета испанского табаку, воспламененных страстью, и улыбался свежий рот, красный, как вишня, причем нижняя губа была разделена бороздкой. Вокруг этого лица вились, как гроздья, черные волосы, удлинявшиеся до белых и жирных плеч и дерзавших даже прикасаться к некоторым полушариям, вокруг которых дрожали кружева и хоть прикрывали их, но не могли скрыть их волнение.
«Мадам! Маркиза де Брюэр!» — сказал Леандр, крайне удивленный и несколько обеспокоенный, потому что ему вспомнились палочные удары. «Возможно ли? Что, это мне снится? Могу ли я верить этому неожиданному счастью?»
«Вы не ошибаетесь, друг мой», — сказала маркиза. «Я действительно мадам де Брюэр, и надеюсь, что сердце ваше узнает меня, как узнали глаза».
«О, образ ваш напечатлен огненными чертами в сердце моем», — отвечал Леандр проникновенным тоном. «Мне стоит только посмотреть в себя, чтобы увидеть его во всем блеске его прелести и совершенств».
«Благодарю вас», — сказала маркиза, — «за то, что вы сохраняете добрые воспоминания обо мне.
Это доказывает, что у вас хорошая и высокая душа. Вы должны были бы считать меня жестокой, неблагодарной и коварной. Увы, слабое сердце мое может быть только нежным, и я далеко не была нечувствительна к страсти, в которой вы мне признавались. Ваше письмо, переданное неверной служанке, попало в руки маркиза. Он ответил на него вам, и вы попались. Позднее маркиз де Брюер, смеясь над тем, что ему казалось только шуткой, показал мне ваше послание, проникнутое такой живой и такой чистой любовью. Ему оно казалось чем-то курьезным, но оно не произвело на меня действия, которого он ожидал. Чувство, зараненное вами в мое сердце, только выросло. Я решилась вознаградить вас за страдания, которые вы испытали ради меня. Зная, что муж мой занят своей новой победой, я уехала в Пуатье и, прикрывшись этой маской, слушала, как вы говорите о любви вымышленной. И мне захотелось узнать, так ли вы будете красноречивы, когда станете говорить о настоящей любви от своего собственного лица?
«Сударыня», — сказал Леандр, преклоняя колено перед маркизой, которая упала между тем на кресло, как бы изнемогая от усилий, сделанных ею в борьбе со стыдливостью, когда она открывала свое сердце.
«Сударыня, или скорее королева и божество, что могут значить нарумяненные слова, поддельное пламя, выдуманные и холодные фразы поэтов, с трудом сочиняющих стихи? Что могут значить напрасные вздохи у ног комедиантки, которая нарумянена и глаза которой блуждают среди публики? Какая цена всему этому рядом со словами, которые брызжут из души с огнем, от которого сгорает мозг, с гиперболами страсти, для которой вся вселенная не может собрать достаточного количества блестящих облаков, дабы украсить своего идола, и рядом с порывами сердца, которое готово вылететь из груди, и если не вылетает, то лишь с той целью, чтобы послужить подушкой для ног обожаемого предмета? Благоволите узнать, небесная маркиза, что когда я с жаром говорю в театральных пьесах о своей любви, я никогда не смотрю на актрису, и мысль моя далека. Она стремится к совершенному идеалу, какой-нибудь благородной, прекрасной и умной даме, подобной вам. Ее одну я люблю, под именем Сильвии, Доралисы, Изабеллы, и для нее они являются только фантомами».
Говоря это, Леандр, который был слишком хорошим актером, чтобы упустить случай подкрепить пантомимой рассуждения, наклонился к руке, протянутой маркизой, и стал покрывать ее пламенными поцелуями. Белые, длинные и обремененные кольцами пальцы маркизы блуждали в шелковистых и надушенных волосах комедианта, и, подняв взгляд к потолку, полуопрокинувшись в кресле, она смотрела на крылатых амуров, паривших в бирюзовой лазури, не видя их. Вдруг маркиза оттолкнула Леандра и встала, шатаясь.
— О, кончите же! — сказала она отрывистым и задыхающимся голосом. — Кончите, Леандр, поцелуи ваши жгут меня и сводят с ума!
И, опершись рукою о стену, она добралась до тех самых дверей, до которых дошла, и подняла портьеру, складки которой упали за нею и за Леандром, приблизившимся к ней, чтобы поддержать ее. Зимняя аврора еще дула на свои розовые персты, когда Леандр, завернувшись в плащ и полудремля в углу кареты, был привезен к воротам Пуатье. Подняв уголок кожаной шторы, чтобы узнать, где он издали заметил маркиза де Брюера, шедшего рядом с Сиганьяком. Они направлялись к заранее назначенному месту дуэли. Леандр вскоре опустил занавеску, чтобы маркиз не увидал его, так как карета почти коснулась его. Улыбка отомщенного удовлетворения появилась на его губах. Он заплатил за палочные удары. Место для поединка было защищено от ветра длинной стеной, преимущество которой заключалось в том, что она скрывала сражающихся от проходивших и проезжавших по дороге. Земля была твердая, утоптанная, без камешков, даже без комков,
без порослей травы, которые могли мешать ногам, и представляла собою все удобства для того, чтобы порядочные люди могли перерезать друг другу горло по всем правилам искусства. Герцог де Валамбрес и шевалье де Видоленг в сопровождении цирюльника и хирурга не замедлили появиться. Четыре дворянина поклонились друг другу с высокомерной вежливостью и холодной учтивостью, как подобает хорошо воспитанным людям, собирающимся драться насмерть. Полная беспечность витала на лице молодого герцога, который был в высшей степени храбр и к тому же уверен в своей ловкости. Сиганьяк тоже хорошо себя держал, хотя это была его первая дуэль. Маркиз де Брьер был доволен этим хладнокровием и видел в нем хороший знак. Валамбрес бросил свой плащ и фетр, расстегнул камзол, и то же самое сделал Сиганьяк. Маркиз и шевалье измерили шпаги, они были одинаковой длины. Каждый стал на место, взял шпагу и ждал нападения. «Приступайте, господа, и ведите себя, как подобает мужественным людям», — сказал маркиз.
«Слова эти бесполезны», — заметил шевалье де Видоленг. «Они собираются драться, как львы. Это будет великолепная дуэль».
Валамбрес, который в душе не мог не презирать немного Сиганьяка и воображал, что имеет дело со слабым противником, был удивлен, когда, небрежно дотронувшись до стали барона, встретил гибкий и твердый клинок, отразивший его с удивительной легкостью. Он стал внимателен, потом попытал несколько фальшивых выпадов, которые тотчас же были предусмотрены и разгаданы. При малейшей небрежности острие Сиганьяка находило просвет, и надо было быстро отпарировать удар. Герцог постарался сделать атаку, но шпага его, отбитая умелым движением, оставила его открытым, и если бы он быстро не отклонился назад, грудь его была бы пронизана. Для него бой принял другое направление. Он намеревался вести поединок по произволу и после нескольких пасов ранить Сиганьяка, пустив в ход выпад, который до сих пор ему всегда удавался. Оказалось, однако, что не только он не был господином положения, но нуждался во всей своей ловкости, чтобы защищаться. Хотя он все сделал, чтобы быть хладнокровным, гнев начинал одолевать его, он чувствовал, что становится нервным и лихорадочно выходил из себя, тогда как Сиганьяк, по-видимому, был бесстрастен. Он держался безукоризненно и находил особое удовольствие в том, чтобы его дразнить.
«Давайте-ка и мы что-нибудь сделаем, пока друзья наши дерутся», — сказал шевалье де Видоленг маркизу де Брюэру. «Сегодня холодно утром, может быть, это нас согреет».
«Весьма охотно», — сказал маркиз. «Это нас разомнет».
Видоленг лучше владел фехтовальным искусством, чем маркиз де Брюэр, и после нескольких выпадов он выбил шпагу из его рук сухим и быстрым движением. Так как между ними не было никакой ссоры, то они прекратили поединок с общего согласия, и внимание их опять сосредоточилось на Сиганьяке и Валамбрезе. Герцог, теснимый бароном, уже несколько раз скиксовал. Он устал, и дыхание его стало затруднительным. От времени до времени скрещиваемые шпаги давали голубоватую искру, но отражение, ослабляя атаку, пока еще не переходило в наступление. Сиганьяк только утомлял противника и, защищаясь, однако заставлял герцога отступать. Шевалье де Видоленг страшно побледнел и начал бояться за своего друга. Было очевидно в глазах знатоков фехтовального искусства, что все преимущество на стороне Сиганьяка.
«Почему же, черт возьми, — пробормотал Видоленг, — Валамбрес не попытается сделать выпад, которому его научил Джероламо Неаполитанский, и которого этот гасконец верно не знает?»
Словно прочитав мысль друга, молодой герцог решился привести в исполнение знаменитый выпад, но в ту минуту, когда он хотел нанести стягающий удар, Сиганьяк предупредил его и нанес ему прямой удар с такой ловкостью, что насквозь проколол ему предплечье. Боль от раны заставила герцога разжать пальцы, и шпага покатилась на землю.
Сиганьяк с совершенной учтивостью тотчас же остановился, хотя мог бы удвоить удар, не нарушая условия дуэли, которая не должна была быть прекращена при первой крови. Он вонзил острие клинка в землю, подбоченился левой рукой и, казалось, ждал, какое решение примет его противник. Но Валамбрес, которому с согласия Сиганьяка Видоленг подал шпагу, не мог ее держать и сделал знак, что дуэль кончена. Тут Сиганьяк и маркиз де Брюер поклонились самым вежливым образом герцогу де Валамбрезу и шевалье де Видоленку и вернулись в город.